Возвращаемся в студию и продолжаем эфир, и говорим мы в этом часе о мире русской усадьбы, классической усадьбы в прошлых веках, в 21 веке, и в гостях у нас сегодня исполняющий обязанность замдиректора по научной работе усадьбы Архангельская Константин Боленко. Константин Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И заведующий экскурсионным бюро усадьбы Архангельская Галина Моресева. Галина Николаевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот об усадьбе Архангельская, конечно, известно много. Вы представляете одну из самых крупнейших усадеб в России. И имя этого архитектурного комплекса у всех на слуху, да, так как у вас постоянно проходят выставки, концерты, фестивали. Наверное, для многих так и должна сегодня выглядеть полноценная жизнь старой усадьбы. И так думают большинство посетителей ваших. А вот как вам кажется, идеальная старинная усадьба сегодня — это вообще обязательно музей с открытым доступом? Или все-таки вы допускаете, что она может быть в частной собственности?
Усадьбы, конечно, могут быть в частной собственности. Однако надо понять, что их осталось не слишком много. Перевод в частную собственность целесообразен, пожалуй, только тогда, когда стоит вопрос о сохранении усадьбы, когда есть угроза ее утраты. Могу сказать, что значительная часть российских усадеб, конечно же, к 1917 году уже приходила в упадок, особенно это касалось усадеб крупных.
Усадеб к 17-му или после
1917 году уже начинала приходить в упадок. И Архангельская здесь, кстати, было исключением, поскольку хозяева прекрасно понимали значение этой усадьбы для России, для русской культуры. И то, что касается усадебного мифа, да, вот эта поэзия увядания, упадка, она Архангельского...
Ну да, к чему мы привыкли.
Да, да, к чему мы привыкли, что мы привыкли ассоциировать с усадьбой, она Архангельского не коснулась ни в коей мере. Архангельская продолжала оставаться усадьбой процветающей, и можно даже сказать, что в начале 20 века произошло ее такое возрождение, ренессанс. Она приблизилась к тому уровню по культурной значимости, какая была у Архангельского во времена Николая Борисовича Старшего, то есть в первой трети XIX века.
А с чем же связано то, что к 17 году, еще до революции, усадьбы начали приходить в упадок? Казалось бы, что, перестали жить там?
Да нет, дело как раз не в этом. Вообще век русской парадной усадьбы очень недолог. Вот нижняя граница, это 1762 год, когда Екатерина II подписала указ о вольности дворянства, собственно говоря, она подтвердила указ своего супруга Петра III. А верхняя граница, это 1861 год, отмена крепостного права. И вот, конечно, с этого времени в усадьбе, во многих усадьбах начались проблемы, потому что особенно это коснулось не черноземной полосы. Но вот Архангельская избежала этой участи, его участь была счастливой.
То есть не на что было содержать, правильно?
Во-первых, рабочих рук стало меньше. Безусловно, а потом надо было уже бывшим крепостным платить, это уже так просто не заставишь что-то делать. И поэтому, конечно, изменились отношения владельцев и бывших крепостных. И многие крепостные, ну, собственно, они и раньше занимались отхожими промыслами, но теперь они получили возможность просто куда-то выезжать, заниматься извозом, ремеслом, вообще уходить в города и становиться рабочими. То есть это процесс всей России, не только вот Подмосковья или Архангельска.
Ну а как тогда удалось вот в таком процессе, в этом историческом периоде сохранить парадность самых, наверное, таких известных усадеб в нашей средней полосе, может быть, южнее?
Во многом это удалось за счет того, что хозяева понимали действительно ценность этих усадеб и имели средства на их поддержание. Здесь важно, чтобы сошлись воедино два этих фактора. К примеру, в Москве такими усадьбами были, безусловно, Кусково, под Москвой я имею в виду, еще Кусково, Астафьево.
Царицыно?
Царицыно нет, Царицыно не было частной усадьбой. И хозяева действительно вкладывались в их сохранение, делали много для, в том числе, привлечения посетителей, и сами москвичи, жаждавшие культурного досуга, они приезжали в эти усадьбы охотно, с благодарностью. Это были действительно любимые места отдыха.
Вот еще хочу поддержать эту мысль. Архангельскому чем повезло? Что рядышком находилась имение Ильинское, которое с 1860-х годов в императорской собственности. Александр II, собственно говоря, приобретает эту усадьбу, дарит своей супруге Марии Александровне. И Романовы соседи. Соседи Юсуповых бывают довольно часто. Во внеурочное время могут на рыбалку пойти, на охоту, просто чай попить. Вот как бы как дачники себя проявляют. И поэтому, конечно, Архангельское поддерживалось, безусловно, и Юсуповы всегда хотели породниться с Романовыми. Эта мечта на духовном плане была осуществлена в 1794 году, еще до того, как Юсуповы стали владельцами Архангельского, когда у Николая Борисовича Юсупова-старшего родился сын Борис, и его крестным стал Павел Петрович. А на физическом плане это произойдет в феврале 1914 года, когда сын последнего владельца усадьбы Зинаиды Николаевны Феликс женится на родной племяннице Николая II Ирине Александровне. И, конечно, вот эти тесные взаимосвязи, а также приезды в усадьбу великой княгини Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Александровича вот до его гибели. То есть это все так или иначе поддерживало усадьбу.
Я бы еще хотел сделать акцент вот на каком моменте. Дело в том, что коллекции, которые собирались в течение нескольких жизней нескольких поколений, особенно если это касается Юсуповых при Николае Борисовиче старшем, они продолжали пополняться. Продолжали пополняться и Борисом Николаевичем, его сыном, и внуком Николая Борисовича младшим, и правнучкой Зинаиды Николаевной. И вставал вопрос, что будет с этими коллекциями, что будет с этими домами, усадьбами, уже превратившимися в памятники архитектуры после их смерти. И Зинаида Николаевна и Феликс Феликсович-старший, они написали завещание в 1900 году, составили завещание, согласно которому в случае пресечения рода все коллекции, дом на Мойке, Архангельская, перейдут не боковым представителям родов Юсуповых и Сумароковых-Эльстонов, а перейдут государству. Перейдут государству, то есть превратятся в государственную собственность.
То есть вот эта вот музейная роль, она была задумана гораздо раньше 17-го года.
Она была задумана, на самом деле, еще Николаем Борисовичем Старшим, который искал достойное место для репрезентации своих художественных коллекций. И московский дом, вот тот самый знаменитый Волковы палаты, да, в Большом Харитоньевском переулке, они для этого не очень годились. Дом был тесноват, прямо скажем. И вот это старорусская, как ее воспринимали тогда, а европейцы говорили, восточная татарская архитектура, она, конечно, не годилась для представления коллекций, в основном состоявших из вещей западноевропейских. Дворец в Архангельском, построенный волей Николая Алексеевича Голицына, заложенный в 1784 году, построенный в основном уже к началу века и, к сожалению, не до конца отделанный к моменту продажи в 1810 году, он был самым, наверное, лучшим местом для Юсупова, и не только для Юсупова, поскольку за покупку этого дома шла конкурентная борьба, как бы мы сейчас сказали, и Юсупову пришлось даже несколько переплатить для того, чтобы получить этот дом в свою собственность. И этот самый дворец превратился в такой частный музеум. То есть, говоря современными словами, это такой, ну, действительно, полумузей. Место, где коллекции выставляются, куда есть доступ публике, но где, конечно, нет ни соответствующей нашему времени, ни учетной еще, ни научной, тем более составляющей, где с вещами можно поступать вольно. Да, захотел,
представил, захотел, увез. Ну, как распорядиться хозяин.
Да, как распорядиться хозяин. В этом смысле серьезнейшее отличие от современного музея.
Ну, хорошо, вот до 17-го года вот такая ситуация. А после 17-го? Что происходило с усадьбами?
Вообще обычно такой стереотип, как 17-й год, и рабочие крестьяне устремляются все громить вазы и рушить рояли. Вот насколько были подвержены?
Ну, вы знаете, такое мнение действительно существует, но Архангельскому опять повезло. Наверное, это наша судьба, Архангел Михаил нас хранил, может быть, так сказать. Вот, допустим, декрет о земле был принят Вторым Всероссийским съездом Советов 8 ноября 1917 года. Вот. А уже через несколько дней 44 работников и служащих бывшего имения князей Юсуповых, как тогда называли Архангельское, обратились в военно-революционный совет Москвы с просьбой сохранить его в неприкосновенности. Вот о чем это может говорить? Ну, наверное, допущение, что служащие понимали ценность усадьбы, наверное, оно немножечко условное, но все-таки это существовало. И, во-вторых, наверняка все-таки обращение бывших владельцев со служащими и работниками усадьбы было милостиво, иначе бы просто не возникло такой мысли, наоборот, бы разгромили все, что было. И надо сказать, что военно-революционный комитет Москвы дал охранную грамоту, вот ее подписал Анатолий Васильевич Луначарский с тем, что Архангельское никаким ревизиям не подлежит.
Ну хорошо, Архангельскому повезло, действительно, но ведь это исключительно. Исключение из правил, правильно? Вот что творилось в других усадьбах? Там же, ну, уникальные коллекции предметов быта даже элементарно, уж не говоря о картинах, там, книгах и прочем.
Как ни странно, для ближнего Подмосковья это не исключение из правил, хотя и нельзя сказать, что правило, поскольку персонал взял также под свою охрану и Никольское, и Урюпино, соседнее с Архангельским. И, насколько мне известно, подобная же ситуация была в тогда еще подмосковном Останкино. То есть персонал, который действительно делал то, что от него зависело, то, что ему поручалось по сохранению усадьбы при владельцах, он на самом деле начинал понимать значение этого для России.
Друзья, говорим сегодня о русской усадьбе. Можете писать свое сообщение на WhatsApp и Viber 8925-222-99-92.
Культуры.
В студии Роман Бортник. Здравствуйте. На Санкт-Петербургский культурный форум, который пройдет с 14 по 16 ноября, зарегистрировались почти 8 тысяч человек. Основная тема 8-го форума – культурные коды в условиях глобализации. Особый статус участия в этом году получил Китай. В планах обсуждения двустороннего сотрудничества и совместных проектов в области кино. Отдельное пленарное заседание будет посвящено основным мероприятиям года театра. Проект «Открытый театр» стартовал в Ярославском театре драмы имени Волкова. Он позволит зрителям посещать репетиции и бенефисы артистов. Уже прошла первая экскурсия по театру для детей. Открытые репетиции будут проходить 5 дней в неделю, со вторника по субботу. Первый бенефис пройдет на камерной сцене 11 октября. О своем творческом пути расскажет народный артист России Валерий Кириллов. Американские букмекеры включили в список претендентов на Нобелевскую премию по литературе автора эпопеи «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. Первые строчки в списке занимают канадские поэтесса Анна Карсон и писательница Маргарет Этвуд, автор бестселлера «Записки служанки», который лег в основу популярного сериала «Рассказ служанки». Имена кандидатов Шведская академия традиционно держит в секрете. Победители объявят завтра. Церемония прощания с выдающимся чешским певцом Карлом Готом будет самой масштабной в истории Чехии. Об этом рассказал премьер-министр республики. Поклонники таланта маэстро съедутся в чешскую столицу со всех уголков мира. Гота похоронят с государственными почестями. Прощание с певцом состоится в пятницу, 11 октября. В субботу в соборе Святого Вита в Пражском граде состоится отпевание в узком кругу лиц.
Сигналы. В студии Людмила Шаулина, Василий Белоусов и Алексей Певчев.
Да, и продолжаем разговор о русской усадьбе. Напомню, что в гостях у нас сегодня исполняющий обязанности замдиректора по научной работе усадьбы Архангельская Константин Боленко и заведующий экскурсионным бюро усадьбы Архангельская Галина Моресева. Вот до новостей вы сказали о том, что усадьбе Архангельская повезло. В 19-м году она превратилась в музей. Кстати, в этом году столетний юбилей отмечает музей, да, и усадьба Архангельская. Но все-таки какие-то изменения претерпела за эти 100 лет усадьба? Что-то было сделано такое, что изменило ее исторический облик? Ну вот, например, я знаю, что появились корпуса Центрального военно-клинического санатория Архангельская на месте бывших оранжерей. И говорят некоторые эксперты, что это сильно изменило вид усадьбы.
Ну, вы знаете, трудно так сказать, что это сильно изменило. Может быть, это уже на наш взгляд. Угу. Эти корпуса были построены с 1934 по 1937 год по проекту замечательного архитектора, который еще получил образование в Царской России, Владимира Петровича Опышкова. И человек понимал, где он находится, какая усадьба фактически оказалась у него в руках. Поэтому, конечно, проект был как бы в стиле классическом, но если мы, конечно, подойдем поближе к этим корпусам, мы увидим, что это сталинский ампир, особенно первый этаж, похож очень на Министерство обороны. Но на самом деле удалось сохранить длину и ширину бывших еще галицинских оранжерей. Mm. Они встречаются на межевом плане еще при Екатерине II 1796 года. Но оранжереи были одноэтажные. И только с каждой стороны, слева и справа от каждой оранжереи, были трехэтажные жилые пристройки. Вот тоже всегда вопрос у экскурсантов возникает. Ну хорошо, если во дворце никто не жил, и это предназначалось для коллекции, то где же находились сами владельцы? Вот жилые помещения были в пристройках к оранжереям и в Малом дворце каприз, или Зимний павильон, его еще называют каприз. Но, во всяком случае, вот этот стиль, пусть он изменил, да, особенно с южной стороны усадьбу, но, тем не менее, перспектива все-таки осталась. И когда их построили, эти корпуса, в 1937 году, вот, знаете, стали называть их новыми дворцами, а вот дворец Галицинский стали называть старым дворцом. Да, вот, ну, таковы были реалии того времени.
Это забавно, конечно, да. Но, тем не менее, да, говорят, что изменился вид на долину Москвы-реки, а вот другие какие-то серьезные изменения за эти 100 лет усадьба не претерпела.
Ну, могу сказать, что, конечно же, усадьба претерпела определенные изменения, и в первую очередь резко сократилась ее территория. Если при Юсуповых, ну, перед революцией, северная граница пролегала в районе современной Новой Риги, Новорижского шоссе, теперь она, конечно, пролегает значительно южнее. Если на юг территория тянулась, включая в себя территорию так называемого Лохина острова, то сейчас это только охранная зона и не более. Значительно менее известно то, что на территории усадьбы исчезло много хозяйственных построек. Построек тех, которые находились в хозяйственной части, и мы даже зачастую не представляем себе,
как они были историческими зданиями или нет.
Они не были историческими зданиями, естественно, но
но историческую ценность все равно представляли
сейчас,
бы.
Да, сохранившись еще хотя бы в течение 40-50 лет, да, после революции, они бы уже представляли значительную ценность, потому что, конечно же, это была важная часть усадебной жизни. Еще очень интересное здание, которое принадлежит санаторию, как раз из тех, которое сохранилось отчасти. Вот современное здание клуба, или лучше сказать, современное здание клуба, где-то на треть, на четверть состоит из бывшего здания училища, выстроенного по воле Зинаиды Николаевны, для местных детей. Как архитектурный памятник, насколько мне известно, это здание ни в коей мере еще не осмыслено.
А вот другие усадьбы по всей России, их судьбы каковы? Это чаще всего, ну, у меня такое ощущение, что это превращали в санатории, как правило, да? Ну, как-то же пытались эти здания использовать. Не все же были уничтожены. Ну, все-таки есть постройка какая-то, уже организована там каким-то образом все это, инфраструктура внутри. Наверное, как-то это использовали?
Да, конечно. И если мы возьмем даже ближнее Подмосковье, то, к примеру, такая усадьба Звенигородского уезда, как Введенская, известная, сохранившаяся до сих пор, или Подольского уезда, как Астафьево, да, знаменитая Астафьево, русский Парнас, они были превращены в санатории и соответствующими перестройками внутри. Это не самая плохая была судьба, прямо скажем, потому что если усадьба переходила, предположим, местному совхозу, тогда еще даже не колхозу, а совхозу, то, скорее всего, ее ждала печальная судьба, она довольно быстро погибала.
Скажите, возвращаясь к Архангельскому, мне интересно, эта территория неоднократно задействовалась под какие-то развлекательные большие мероприятия. Вот, в частности, долгое время там проходил фестиваль «Усадьба джаз». Насколько это правильное вообще решение? И, ну, он существовал довольно долго, потом что-то заметался и стал ездить в разных направлениях. Насколько он гармонично вписался, и почему он на какое-то время или окончательно от вас ушел?
Конечно, современные музеи-усадьбы, музеи-заповедники, они нуждаются не только в банальном привлечении посетителей, но и в обновлении образа. Конечно, музей-усадьба, музей-заповедник не должны выглядеть отстало, замшело, они должны привлекать разные аудитории и искать средства это сделать. Вопрос в том, чтобы сохранить баланс между вот этим привлечением новой аудитории, с одной стороны, и обеспечением сохранности памятника садово-парковой архитектуры. Потому что, конечно же, что вызывало основные нарекания, основной протест со стороны работников музея? То, что основной площадкой для проведения фестиваля «Усадьба джаз» становился знаменитый партер. Вот это, говоря по-французски, «tapis vert», да, «зеленый ковер», который как раз служил неким продолжением дворца, да, и составляет на самом деле немалую ценность, как ни странно. Как ни странно это покажется на первый взгляд, потому что это ось вот этой композиции регулярного парка. И, к сожалению, обеспечить сохранность этого газона, этого тройного покрова
крайне сложно.
Не удавалось, крайне сложно. А если учесть, что тройной покров там, как выяснилось, не изменялся, начиная с 20 века, то это еще и памятник садово-парковой архитектуры особой ценности.
Но мне еще хотелось бы добавить, что существует такое понятие, как рекреационная нагрузка. Нельзя бесконечно пускать посетителей в усадьбу, потому что не только страдают газоны, но даже тропинки, которые там есть. Тропиночная сеть тоже историческое явление. И поэтому, конечно, вот, например, если взять Сан-Суси под Берлином, то у них четкие существуют границы, сколько можно человек одновременно запустить в то или иное место, и как потом регулировать этот поток. Это ведь тоже важно.
Хочу добавить, что буквально в сентябре, в середине сентября, в музее была открыта обновленная Быкова роща. Там была обновлена тропиночная сеть, были устроены некие развлечения для современных посетителей. И мы очень надеемся, что часть посетителей, она пойдет туда, знакомиться с этими рощами пейзажного парка, да, и не будет осуществлять этой, прошу прощения за канцелярит, осуществлять нагрузки на регулярный парк. Более того, в прошлом году были открыты, как мы их называем, западные рощи пейзажного парка. Это территория, арендованная Реновой. Удалось музею с Реновой договориться, и на этих территориях была восстановлена дорожно-тропиночная сеть, были поставлены туалеты, беседки, скамейки. То есть та часть парка, которая постепенно уже превращалась в лес, ну, это естественная жизнь парка, теперь эта территория, она благоустроена и, насколько нам знаем, пользуется популярностью. И это благо. Вот отток посетителей от регулярной наиболее ценной части парка, с тем, чтобы они не проводили там все время, да, на другие территории, и исторические, но тем не менее, более протяженные, спасает положение.
А чем еще может такая усадьба привлечь посетителей? Кроме как, вот, допустим, ну, музей, да, хорошо, там, какая-то экспозиция. Но еще какие есть возможности оживить жизнь, вдохнуть еще вторую жизнь?
Вы знаете, ведь жизнь в усадьбе — это мировоззрение целое.
И, но это мировоззрение для кого? Для работников музея вот или все-таки
очень хотелось бы, чтобы для посетителей тоже. Потому что нельзя чисто потребительски относиться к любым явлениям культуры. И вот у нас очень большой поток детей, школьников, для которых предлагаются особые программы, взаимосвязанные со школьной программой тоже. И нам бы хотелось, чтобы они воспринимали нашу усадьбу, ну и другие тоже усадьбы, как живой организм.
Ну вот я как раз, да, вы извините, что я вас перебью, на вашем сайте обнаружил, что среди обычных традиционных экскурсий вы предлагаете еще некий квест для старшеклассников по залам дворца. Вот,
да, вы знаете, это как раз тоже первый опыт. Такой это авторская экскурсия, можно так сказать. И по залам дворца мы предлагаем все-таки потому, что территория парка зимой все-таки она не так благоприятна для работы именно экскурсионной. Вот, и поэтому квест по залам дворца, он всепогодный. Это первый опыт в чем? Потому что квест, он предполагает какое-то задание.
Ну, какую игровую форму.
Да, игровую форму. И если квест, например, в Эрмитаже, мы очень хорошо себе представляем, потому что есть наименование экспонатов, есть маршруты, есть какие-то стрелочки, да, то ведь у нас наш дворец — это интерьеры. Там нет этикетажа как такового и не будет. И поэтому важно разобраться, важно направить детей, чтобы они знали, как это искать. И вы знаете, было такое у нас еще предложение от французов, очень любопытное.
Сейчас мы об этом поговорим. Да, друзья, для вас напомню координаты прямого эфира 8-925-222-99-92, WhatsApp и Viber. Пишите свои сообщения. Говорим сегодня об усадебной жизни в России.
Радио России.
Возвращаемся в студию, продолжаем эфир. Да, я начали говорить, что среди традиционных экскурсий вы предлагаете и нетрадиционные интересные такие активности, например, квест по залам дворца. И вот продолжите мысль свою, да.
Ну, вот есть такая история. Ну, мифологическая, может быть, вот в какой-то степени, что усадьба Архангельская должна быть обязательно кому-то посвящена. Такое задание у квеста. Так. Мы знаем об особых отношениях Николая Борисовича Юсупова к Екатерине II в свое время, и есть памятник, посвященный Екатерине II. И вот те участники нашего квеста, они должны сделать вывод о том, кому же эта усадьба может быть посвящена, кто является гением места и как это определить. Есть различные направления, как это сделать. Например, вот в ходе такого квеста должны определить в каждом зале, какой экспонат либо чаще встречается, либо та буква, на которую чаще всего обращается внимание. И вот из этих букв, в конце концов, должно сложиться имя Екатерина. Но это тоже не так просто, потому что Екатерина на нашем престоле было две. И дети должны сообразить, какая Екатерина, если Екатерина II, то почему? То есть некая подготовка все равно должна быть в рамках самого квеста. И, во-первых, это и познавательная функция осуществляется, и также очень хорошо дети запоминают какие-то задания, и потом это пригождается в жизни. Потому что каждые наши знания, они должны на что-то обязательно укладываться. Вот в голове существует такая сеточка, да, сотовая, как пчелки вот у нас что-то такое нектар делают, да. И вот такая же сеточка должна быть в голове. И когда человек узнает новое, вот это открытие, да, оно должно упасть на какую-то более-менее подготовленную почву, чтобы человек маленький мог это запомнить и двигаться дальше. И усадьба тогда становится живой. Потому что те герои, которых мы видим в наших экспозициях, они вдруг начинают разговаривать с нами, и мы с ними, и возникает диалог, и исчезает время. И когда человек берет на ладошку вот такую историю, он может ее погладить тихонечко, понять, развернуть каким-то боком, увидеть 18 век, 19 век, и понять, что он продолжение этого времени. Тогда усадьба становится живой.
Да, в едином таком временном пространстве все-таки, да, преемственность ощущает человек, попавший, видимо, на этот квест. Не могу не задать вопрос. На прошлой неделе появилась новость, которая, конечно, вызвала огромный общественный резонанс. То, что в Царском селе случился коллапс из-за нашествия китайских туристов. Вот у вас на сайте написано, что экскурсионные услуги в Архангельское предоставляются только при наличии входных билетов. А сталкиваетесь вы с такими же проблемами, как и Царское село, когда приходит очень много иностранцев, иностранных туристов, и в частности из Китая?
Ну, вы знаете, слишком так проблемы пока на нас не опустились, потому что все-таки мы поменьше Царского села, и меньше у нас бывают туристов, но китайские и корейские туристы тоже нас активно посещают. И надо сказать, что мы сейчас задумались над тем, чтобы подготовить переводчиков из китайских и корейских туристов, чтобы они нашу тематику изучили, и чтобы они говорили, переводили то, как наши экскурсоводы им рассказывают ту или иную тему.
Это что, это будут какие-то курсы, курс специальный?
Может быть, курс специальный будет. Слово курсы я бы так не говорила громко, потому что, вы знаете, иногда вот ведешь экскурсию, да, ты сказал два предложения, а переводчик китайский 5 минут разговаривает. Что он говорит за эти 5 минут?
Ну, там же трудно представить. Там же были, да, вот в интернете, то, что мы как-то
делали. Я сам Кремль страдает от этого тоже, потому что тоже они не знают, что переводят китайцы. То есть они, видимо, свое какое-то представление дают.
Ну, люди знают,
там иной раз
язык,
даже не представление.
Да, там удивительные вещи
там иной раз они просто переписывают, пересказывают истории. Там такая мифология начинается. Да.
Ну, и потом, вы знаете, вот для китайских туристов мы обратили внимание, что им важна сама природа. Дворец не так для них интересен. А вот природа, именно составляющие парки, вот это для них особый интерес. И мы, я думаю, что разработаем специальный маршрут и для корейцев, и для китайцев, вот как раз непосредственно связанный с природой.
Константин Григорьевич, а как часто вы взаимодействуете с сотрудниками других усадеб? Вот что мотаете на ус, чем можете поделиться? Вообще, как оцениваете статус Архангельского на общем фоне российских усадеб?
На самом деле, это беда, наверное, всех музейных работников. То, что они привязаны к месту, и возможности для общения, на самом деле, ну, кроме как по электронной почте или по телефону, ограничены. Поэтому мы очень рады, когда появляется возможность выбраться к коллегам и обменяться опытом. Но действительно, задачи учета, хранения, я уж не говорю там про научную работу, экскурсионное обеспечение, они все-таки очень сильно привязывают к месту. К вопросу об общении. В середине сентября в рамках юбилейных торжеств у нас прошла конференция. Галина Николаевна хочет сказать.
Я хотела немножко добавить. Да. Сейчас Константин Григорьевич про конференцию расскажет, на которой были наши коллеги. А мне бы хотелось про межмузейные проекты рассказать.
Хорошо. Тогда я сначала про конференцию и сделаю небольшое добавление, потом Галине Николаевне. Конференция была посвящена, мы как раз эту тему всячески обосновывали в общении с дирекцией, обосновать удалось. Тема конференции — «Московские и подмосковные музеи-усадьбы». Именно музеи, не усадьбы, а музеи, потому что музейный период, на самом деле, в жизни усадеб, он остается катастрофически во многих случаях недоисследованным. И вот это были 2 дня интенсивного живого общения, и мы надеемся, что эти конференции, путь не только в Архангельском, в других музеях-усадьбах, в Пусково, может быть, в Останкино, я уж не говорю про Царицыно, станут ежегодными.
Но результат этой конференции — это все-таки продвижение научных изысканий или это каким-то образом в практическую плоскость тоже можно будет перевести?
Знаете, как мы обнаружили даже с удивлением для самих себя, те научные изыскания, которые касаются музейной жизни 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов, они оказываются чрезвычайно актуальными. Вот этот опыт оказывается недообобщенным. Этот опыт можно использовать и при организации реставрации, и при организации работы с посетителями, вы, Людмила, задавали вопрос. И мне как раз хотелось бы, я все порывался, вернуться к этой теме, что мы можем предложить. На самом деле очень важно, чтобы посетитель, заходя к нам, понимал, что он все-таки ступил на территорию музея. Что эта территория не парка культуры и отдыха, что это территория, где ему в первую очередь будет предложено экскурсионное обслуживание, будут предложены выставки и концерты, конечно же, концертная деятельность во всех музеях, усадьбах, она достаточно оживленная и уже идет давно. Все остальное, оно будет, но важно не навредить. Музей сам по себе, точнее, памятник сам по себе, да, к нему надо относиться все-таки как к пациенту. Да, и мы, его такие сиделки и лекари, мы должны дозировать доступ к нему, искать формы общения этого пациента с посетителями такими, чтобы и посетитель остался доволен, и памятник не пострадал. И важно безусловно, важно, чтобы посетитель это понимал. Сейчас с этим начинаются довольно серьезные.
Вот, нет ли такого риска, что посетитель это поймет и скажет, ну да, музей, мне тут особо, вот я посмотрел, и мне тут больше особо делать нечего, да, и уйдет.
Да, я вот добавлю к этому то, что как раз это может отпугнуть просто посетителей. В каком смысле? Да, многие же сегодня говорят о том, чтобы поехать погулять на выходные. Куда? В русскую усадьбу, в то же самое Архангельское. Понимаете, да? И это вот то, что, ну, как вы представляете себе, станет музеем пространства, конечно, может в некотором смысле отпугнуть или как-то людей увести в сторону от Архангельского.
Ну, если честно, я не очень поняла, почему отпугнет. Дело в том, что мы негласно проводили такой соцопрос, зачем люди вообще приезжают в Архангельское. И на первом месте именно погулять, подышать воздухом.
Ну, именно
вообще,
так и есть, да.
Да, и ну, кто же их может здесь каким-то образом смутить?
Ведь... Ну, например, ну просто это да. Вот первое, что пришло в голову. Табличка «По газонам не ходить, сюда не ходить». Сюда не сворачивать, строго по тропинкам, организованными колоннами. Вот, ну, вот то, что...
Нет, никаких организованных колонн нет, но по газонам действительно не ходить.
Вот.
Понимаете, человек должен понимать, что он пришел в гости.
Вот понимаете, вот это то, о чем мы говорим.
Он гость в усадьбе, он не хозяин. И то, что растет, это труд людей. Розы, рабатки, различные растения, какие есть, деревья. У нас есть ведь много владельческих деревьев. Каждое дерево у нас учитывается в так называемой подеревной ведомости и имеет свой номер.
Что? Понятно. Ну вот это как раз вот то, что мы сказали, да? Что может отпугнуть? Угу.
Я вот хочу просто добавить, что вот это правило по газонам не ходить, оно достаточно жестко действует на территории регулярного парка. Это действительно серьезный памятник, и нарушать его эстетический вид, прямо скажем, нежелательно. Газоны у нас восстанавливаются дольше, чем, может быть, в Центральной и Западной Европе. Поэтому приходится это правило вводить, потому что после наплыва посетителей может так оказаться, что другим посетителям будет вообще уже приезжать незачем. Но на территории парка пейзажного это правило соблюдается уже не столь строго.
То есть где-то можно будет посетителя пройти по газону.
Пройти по газону, присесть там.
Да, пройти, присесть, хотя понятно, что это тоже не поощряется, но во всяком случае такой быстрой и жесткой реакции не будет. Потому что все прекрасно понимают, что посетитель, вырываясь из города, ищет возможности... в конце концов, пройтись босиком по траве или на ней посидеть. Да, в Москве этих возможностей не так много. Но регулярный парк, к сожалению, исключен.
Да, и у нас нельзя загорать в регулярном парке. Это тоже особое правило, потому что люди считают, что если они зашли в парк, то можно расстелить одеяло, раздеться до купальников и позагорать. Вот это тоже не должно быть в регулярной части и вообще в музеях, потому что мы все-таки вступаем в особое пространство. Хотите загорать? Пожалуйста, есть Москва-река, есть парки культуры и отдыха, где есть специальные зоны для того, чтобы загорать. Понимаете, все-таки культура, она должна обязательно сохраняться. Иначе мы действительно за один сезон можем лишиться всего.
И даже в Архангельском, на территории, которая принадлежит санаторию, вполне можно искупаться и позагорать. И я хочу добавить, раз уж речь опять-таки идет о мероприятиях, в планах музея освоение территории охранной зоны рядом с речкой Горятинкой и Горятинскими прудами.
То есть расширить территорию?
Расширить территорию... я бы так сказал, освоенную музеем, деятельностью музея, потому что это останется все равно охранной зоной. И не исключается даже ситуация, что какие-то концерты, да, того же самого фестиваля «Усадьба джаз» будут перенесены именно туда, а регулярный парк уже не будет страдать.
Ну, может, это для кого-то хорошая новость. Вы знаете, сегодня, ну, конечно, Архангельскому действительно повезло, но множество усадеб находится в таком плачевном состоянии. А как вы считаете, может быть, вот прибегнуть к опыту европейских стран, где замки и особняки продают за символическую сумму, ну, допустим, в 1 евро, да, а новый владелец обязуется при этом отреставрировать старые здания, все эти здания.
Ну, использовать это здание так, как он считает.
Да, ну, как вы считаете, прижилась бы у нас эта практика? Возможно ли она в нашей стране?
Да, насколько мне известно, некоторые усадьбы уже таким образом были переданы в частные руки. Сейчас не могу вспомнить название этой усадьбы.
Ну, Середнякова, например.
Да, Середнякова, да, в Москве, под Москвой, конечно, Середнякова. Одна из усадеб, как минимум, в Ленинградской области, они используются, да, и используются активно. Это хороший пример сотрудничества. Другое дело, что желающих не очень много. Поскольку это огромные
деньги, конечно,
огромные,
да,
деньги, и, конечно, нужно иметь вот такое чувство миссии, да, что ты это сохраняешь, ты и никто больше.
Спасибо вам за интересную беседу. В гостях у нас сегодня были исполняющие обязанности замдиректора по научной работе усадьбы Архангельская Константин Боленко и заведующая экскурсионным бюро усадьбы Архангельская Галина Марисева. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.